Глава 99. Два выстрела. После второго неожиданного перерыва, менее длительного, чем первый, суд снова возобновил свое заседание под огромным дубом. Наступил вечер. Косые лучи заходящего солнца проникают под густую крону. На Морриса Джеральда уже не смотрят с угрозой со всех сторон. Он полностью оправдан, и теперь он только свидетель. Место обвиняемого занял Касси Калхаун. Но это единственная перемена. Судья тот же, те же присяжные, та же толпа. Разница в их отношении к обвиняемому. Виновность подсудимого не вызывает сомнений. Все доказательства налицо. И хотя большинство улик косвенные, как это бывает, когда разбирается дело об убийстве, они составляют неразрывную цепь, в которой не хватает только одного звена. Что заставило Кассия Калхауна застрелить человека и потом отрубить ему голову? Показания Джеральда подтвердились при обследовании трупа. Хирург Форта установил, что голова была отрублена уже после того, как наступила смерть, причиной которой было пулевое ранение. Почему Касси Калхаун убил своего двоюродного брата? Почему он отрубил ему голову? Никто не может ответить на эти вопросы, кроме самого убийцы. Но все равно преступник скоро получит заслуженную кару. Судебное разбирательство закончилось быстро. Присяжные вынесли решение. Виновен. И судья, сняв панаму, уже собирается надеть черную шапочку, мрачную эмблему смерти, чтобы огласить приговор. Соблюдая формальности, осужденному предоставляют последнее слово. Он вздрагивает. Эта фраза судьи звучит в его ушах похоронным звоном. Он дико озирается, в глазах его отчаяние, но кругом он видит лишь суровые лица. На них незаметно ни сочувствия, ни сострадания. Соучастники, подкупленные негодяи, которые до последнего момента поддерживали его, теперь уже не могут помочь ему. Их сочувствие бесполезно. Они отступили перед величием закона и неумолимой очевидностью преступления. Несмотря на свое богатство и высокое общественное положение, он одинок. У него нет ни друзей, ни сторонников. Такова участь убийц. Выражение его лица резко изменилось. Вместо обычной надменности и заносчивости оно отражает малодушный страх. Нужно ли этому удивляться? Он чувствует, что положение его безнадежно, что он стоит на краю могилы перед лицом смерти, слишком страшным, чтобы взглянуть на него. И вдруг его погасшие глаза оживают, словно какая-то мысль осенила его. У него такой вид, как будто он хочет в чем-то признаться. Будет ли это признанием вины? Хочет ли он облегчить свою совесть от гнета, который давит ее? Зрители, угадывая его намерение, стоят, затаив дыхание. Кажется, что даже цикады притихли. Тишина нарушена голосом судьи. «Что вы можете сказать в свое оправдание, чтобы облегчить свою участь?» — спрашивает он. «Ничего», — отвечает Калхаун. «Мне нечего сказать. Приговор справедлив. Я заслуживаю смертной казни». Еще ни разу в течение дня, полного волнующих происшествий, присутствующие не были так ошеломлены, как сейчас. Они не в состоянии даже говорить. В полной тишине раздается голос осужденного. Все ждут, что это будет исповедь. «Это правда», — продолжает Калхаун. «Я убил Генри Пойнт-Декстера, застрелил его в чаще леса». Из толпы доносится чей-то невольный крик. Это скорее крик ужаса, чем негодования. Также непроизвольно вырывается и стон. Все знают, что это стон отца убитого юноши. Когда замирают эти звуки, ничто больше не мешает осужденному говорить. «Я знаю, что я должен умереть», — продолжает Калхаун с показным безразличием. «Таков ваш приговор, и, судя по вашим лицам, вы не намерены изменить свое решение. После моего признания было бы нелепо рассчитывать на помилование. Я был плохим человеком и, несомненно, заслужил суровое наказание. Но все-таки я не такой злой, как вы думаете, и не хочу уходить из жизни с позорным клеймом брата-убийцы. Правда, он погиб от моей руки. Вы спрашиваете, что толкнуло меня на преступление? У меня не было причины убивать его». Зрители снова взволнованы, они удивлены, заинтригованы и недоумевают. Но все молчат, и никто не мешает преступнику говорить. «Вы удивлены?» «Объяснение просто. Я убил его по ошибке!» В толпе раздаются возгласы удивления, но все замолкают, когда Калхаун продолжает свою речь. «Да! По ошибке! Трудно передать, что я пережил, когда обнаружил это. Я узнал о своей ошибке много времени спустя». Осужденный поднимает глаза, словно надеясь на смягчение своей участи, но на суровых лицах он не видит снисхождения. «Я не отрицаю, — говорит Калхаун, — что был человек, которого я хотел убить. Не скрою также его имени. Вот он, этот презренный негодяй!» С ненавистью смотрит Калхаун на Морриса Джеральда. Тот отвечает ему спокойным и равнодушным взглядом. «Да, я его хотел убить. На это у меня были свои причины, о них я не буду говорить. Сейчас это бесполезно. Я думал, что убил его. Как мог я предположить, что эта ирландская собака обменялась плащом и шляпой с моим двоюродным братом? Остальное вам известно. Я метил в своего врага, а попал в друга. Выстрел, по-видимому, был роковым, и бедный Генри упал с лошади. Но для большей уверенности я вынул нож. Проклятая Серапе все еще обманывала меня и отсек ему голову. Зрители содрогаются от ужаса и кричат, требуя возмездия. По толпе пробегает ропот. Теперь уже нет ничего таинственного ни в самом убийстве, ни в побуждении к убийству. И Калхаун освобожден от дальнейших описаний своего страшного преступления. «А теперь, — кричит он, когда волнение немного стихает, — вы знаете обо всем, что произошло, но вам еще неизвестно, чем это кончится. Вы видите, что я стою на краю могилы, но я не спущусь в нее, пока и его не отправлю туда же». Понять смысл этих слов последних в жизни Калхауна нетрудно. Сопровождающий их поступок объясняет все. Во время своей речи Калхаун держал правую руку за левым бортом сюртука. И, кончив говорить, он выхватил револьвер. Не успели зрители заметить револьвер, блеснувший в лучах заходящего солнца, как прогремели два выстрела. Два человека падают ничком так близко, что их головы почти соприкасаются. Один из них — Моррис Джеральд Мустангер, другой — Кассий Калхаун, отставной капитан кавалерии. Толпа окружает их, все думают, что оба мертвы. Среди напряженной тишины раздается крик женщины, исполненный такой безысходной тоски и горя, что, кажется, сердце ее разрывается на части. Глава сотая. Радость. Радость. Да, именно это чувство испытала Луиза в тени огромного дуба, когда оказалось, что произошло только самоубийство. Убийство же не удалось, что ее возлюбленный жив. Даже печаль, вызванная трагическими происшествиями последних дней, не могла заглушить радости. И кто осудит за это молодую девушку? Только не я. И не вы, если будете искренни. Радость ее стала еще больше, когда она узнала, что сохранила жизнь ее возлюбленному. Рука убийцы не дрогнула, он был в этом уверен, иначе он не поднес по револьвера к своему виску и не спустил бы курка. Он целился прямо в сердце Морриса Джеральда, и пуля пронзила бы его, если бы не ударилась о медальон, подарок Луизы. Маленькая безделушка, хранимая на сердце, спасла жизнь ее обладателю. Выстрел не прошел бесследно для Морриса Джеральда, еще не окрепшего после болезни. Новое потрясение вызвало новое помрачение рассудка. Но больной лежал теперь не в зарослях, где вокруг него рыскали койоты, а над ним кружили черные грифы, не в хижине и не в тюрьме, где за ним почти не было ухода. Когда сознание вернулось к нему, он понял, что прелестное лицо, которое грезилось ему во сне, не было призрачным видением. Это была любимая девушка, Луиза Пойндекстер. Теперь уже никто не мешал ей ухаживать за больным. Никто, даже отец. Пережитое горе сломило ложную гордость старика-плантатора. Он уже не возражал против брака дочери с любимым человеком, хотя, по правде сказать, и возражать было нечего. Его зятем стал небезвестный Моррис Мустангер, а ирландский баронет сэр Моррис Джеральд. Титул в Техасе не имеет никакой цены, не придавал ему значения и сам Моррис. Зато он оказался обладателем большого состояния, чем не избалованы ирландские баронеты, достаточно большого, чтобы выкупить имение Каса дель Корво, заложенное в свое время Вудли Пойндекстером у племянника Кассия Калхауна. Выяснилось, что Кассий Калхаун уже был женат, и его имущество отошло к сыну, который жил в Новом Орлеане. После свадьбы Луиза и Моррис Джеральд отправились путешествовать по Европе. Они побывали на родине Морриса, но снова вернулись в Техас, в Асиенду Каса дель Корво. Голубоглазая красавица, тоскующая в замке Баллах по молодому ирландцу, существовала только в воображении Филима. Или, быть может, это было юношеское увлечение, одно из тех, которые не выдерживают испытания разлуки. Как бы то ни было, за время пребывания в Ирландии у Луизы Пойндекстер, теперь ее надо называть леди Джеральд, ни разу не проснулось чувство ревности. Только один раз это мучительное чувство снова овладело ею, но оно прошло быстро и бесследно, как тень. Это было в тот день, когда ее муж вернулся домой, неся на руках красивую женщину. Кровь струилась из раны на ее груди. Она была еще жива, но минуты ее были сочтены. На вопрос, кто сделал это, она могла ответить только «Диас, Диас». Это были последние слова Исидоры Коварубио де лос Льянос. Вместе со смертью Исидоры умерло и чувство ревности Луизы. Оно больше никогда не волновало ее сердце. Ревность сменилась жалостью к несчастной. Молодая креолка сама помогала своему мужу оседлать гнедого мустанга, сама послала его в погоню за убийцей. Луиза была рада, когда увидела, что он возвращается, ведя на лассо Диаса. Она не вступилась за мексиканца, когда спешно созванные регуляторы повесили его тут же на дереве. Была ли это жестокость? Нет, это была первобытная форма справедливости. Око за око и зуб за зуб. Прошло 10 лет. Большие перемены произошли в Техасе и особенно в поселениях на берегах Леоны и Рио-де-Нуэсис. Появились плантации там, где раньше были непроходимые заросли. Города выросли там, где в дикой прерии паслись когда-то табуны мустангов. Вы услышите теперь новые имена и географические названия. Но старая сиенда Каса дель Корво сохранила свое прежнее название. Там вы найдете и знакомых вам людей. Хозяина сиенды – один из самых красивых мужчин в Техасе. Его жена – одна из самых красивых женщин этого края. И он, и она еще молоды. Вы встретите там и седовласого старика аристократической внешности, очень любезного и разговорчивого. Он поведет вас к коралям, покажет вам скот и будет с гордостью рассказывать о табунах лошадей, которые пасутся на пастбищах плантации. Но больше всего он гордился своей дочерью, хозяйкой асиенды и 6 прелестными малышами, которые льнут к нему и называют его дедушкой. Если вы заглянете в конюшню, то увидите там старого знакомого, Филима О'Нила. Он занимает должность главного конюха Каса дель Корво. Здесь же вы можете встретить и чернокожего Плутона, который теперь исполняет обязанности кучера и редко когда соблаговолит взглянуть на лошадь, прежде чем взберется на козлы и возьмет в руки вожжи. Плутон женат. Его супруга известная читателю Флоринда. За обеденным столом в Каса дель Корво вы непременно услышите имя некоего охотника. За обедом вам обязательно сообщат, что этот жареный индюк или оленина – его охотничья добыча. За обедом и особенно за вином вы услышите бесчисленные истории о Зебе Стумпе. Правда, самого Зеба вы редко там встретите. Он уходит из асиенды, когда все ее обитатели еще в постели, и возвращается, когда они уже спят или ложатся спать. Но большой индюк или четверть туши оленя в кладовой доказывает, что он здесь был. Во время пребывания в Каса дель Корво вы, наверное, услышите обрывки загадочной истории, ставшей почти легендой. Слуги не откажутся рассказать вам ее всю, с начала до конца, но только шепотом. Это запрещенная тема. Она вызывает грустные воспоминания у хозяев асиенды. Это повесть о всаднике без головы. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.